Мировому дядьке тоже было очень интересно посмотреть на Лику. В чем он, разумеется, не признавался. Но девица, чей визит заставил Теда так быстро и качественно отдраить пультогостиную, внушала уважение и командирскую зависть. Станислав даже почувствовал себя слегка ущербным. И она пролетела полгалактики просто, чтобы тебя навестить? «Ни за что не поверю», — прозорливо заметил капитан. «Нет», — с досадой покаялся Тед. «Она хочет учиться в вузе». «А разве на вашей планете их нет?» «Есть даже два. Ветеринарный институт и сельскохозяйственная академия. Но эта коза», — Теодор произнес последнее слово почти с гордостью, «выбрала специальность контактера». «Ксенопсихологом хочет стать?» — перевел с разговорного Станислав. «Ничего себе! Видать, бойкая девица». «Не то слово», — скривился Тед. «Она с детства всю эту фигню обожает. Предки меня вечно ей вслух читать заставляли. Сначала сказки и легенды народов мира, потом энциклопедии типа «Тысяча и один удивительный факт о других расах». Потом, к счастью, сама буквы выучила и стала меня уже пересказами изводить. Вот вы знаете, как определить пол центаврианина?»
«Ну...» — замялся Станислав, смущенно почесывая затылок.
«Не «ну», а по припухлостям на шее. Правда, убей, не помню, у кого там какие. Но Лика три основных и два дополнительных пола ни почем не перепутает. А у них же еще и обращение каждому свое».
«Честно говоря, я к ним всегда одинаково обращаюсь», — признался капитан. «Они вроде не обижаются.
Лика говорит, к нам по большей части мелкие торговцы летают, которых хоть жабой обзови, лишь бы бизнес шел. А для серьезных переговоров нужен опытный контактер, чтобы из-за лишнего чиха все псу под хвост не пошло».
У Станислава как раз засвербело в носу. Но он мужественно сдержался, только потеребил предательский орган пальцами.
«И куда она собирается поступать?»
«Уже поступила. Сдала экзамены в общественном центре тестирования. Отправила документы в Асцеллский университет имени Рейнольдса. Ее зачислили».
«Ого! Так она не только бойкая, но и умная. А УИР — престижное заведение, туда абы кого не принимают».
«Погоди-ка», — спохватился Станислав. «Асцелла же в 140 световых годах отсюда».
«Тип того», — уныло подтвердил Тед.
«И кажется, в другую сторону от вашей планеты».
Пилот окончательно смутился, но объяснить ничего не успел. «А вот и мы», — радостно объявила с порога Полина. «Знакомьтесь, это Анжелика».
«Мы знакомы», — проворчал Теодор, напуская на себя суровый и неприступный вид.
Не помогло. Сестренка с радостным визгом бросилась пилоту на шею ради такого дела, даже выпустив ручку драгоценного чемодана.
«Тедди, как я по тебе соскучилась!»
Парень обреченно заключил ее в объятия.
«Нифига себе ты вымахала!» — не удержался он от изумленного возгласа.
«Скоро выше меня будешь».
«Я и так выше», — парировала Лика, приподнимаясь на носках.
«Вначале шпильки обстриги, малая». Брат покровительственно хлопнул ее ладонью по макушке, возвращая на землю.
Лика в отместку стукнула Теда кулачком по груди и тут же получила звучный щелбан в лоб. Похоже, подобный обмен любезностями был в этой семейке нормой, если не ритуалом. Дэн подтащил чемодан поближе и собирался, как всегда при чужих людях, улизнуть в каюту, но пилот метнул на него такой отчаянный взгляд, что навигатор передумал. Похоже, с прибытием Лики проблемы Теда только начинались. Гости торжественно представили остальных членов экипажа, включая кошку. Последняя изобразила на морде крайнее омерзение, задрала хвост и величественно удалилась под стол, намекая, что единственная польза от гостей — это внеплановая трапеза. Хозяева оправдали ее ожидания. Полина побежала наполнять чайник, Дэн расставил посуду, а Лика вытащила из чемодана головку домашнего сыра и большой пакет с печеньем.
«Мамины фирменные!» — облизнулся Тед.
«Нет, мои!»
— гордо возразила сестра и, развязав пакет, протянула парню нечто здорово смахивающее на ежеутренний котикин дар, только размером побольше.
Дэн, хочешь печеньку?» — смолодушничал пилот.
«Давай!» Напугать или отравить киборга было гораздо сложнее, а пахло печенье вкусно — ваниль, топленое молоко, орехи и уйма колотого шоколада. Дэн попробовал и одобрительно кивнул, но не успел приободрившийся Тед вытащить из пакета кусочек для себя, как Лика беспечно ляпнула. «Папа тоже недавно двух киборгов купил. На ферме работать. Жрут, правда, много, зато вкалывают за пятерых, и платить им не надо». Дэн задумчиво посмотрел на надкушенную печеньку, но возвращать ее Лике не стал. Энергетические потребности киборгов выше человеческих, и обижаться на констатацию этого факта не имело смысла. Зато Теодор оскорбился за двоих. Побагровел, набычился и сдавленно пробурчал.
«Ты того, повежливая, Это мой напарник и друг, между прочим». Похоже, Лика знала брата как облупленного, и когда можно с ним подцапаться, и когда лучше уступить, причем немедленно. «Извини», — смущенно сказала она со вновь вспыхнувшим интересом, присматриваясь к рыжему. «А ты правда, Декс? Что-то не похож». «Слишком безобидный», — уточнила Полина. За минувшие 3 месяца Дэн отожрался почти до нормы, но на машину смерти все равно не тянул. Оставшись обманчиво худощавым, а джинсы и свободная рубашка скрывали четко прорисованную мускулатуру.
«Нет, симпатичный», — наивно призналась Лика. «Я думала, боевые киборги здоровенные и страшные, чтобы их еще издалека бояться начинали. А ты ничего так».
Дэн, помедлив, улыбнулся в ответ. Девушка его забавляла. А еще больше Тед, напряженно ждущий, чем еще повеселит команду его сестренка. Лицо пилота стало совсем страдальческим, особенно когда за стол подсел Станислав. Первые 1/2 часа чаепития прошли мирно. Гости и команда присматривались друг к другу, обмениваясь пристрелочными репликами. Лика отчаянно бравировала, пытаясь казаться взрослой, серьезной и уверенной, но обмануть не получилось даже Михалыча, снисходительно ухмылявшегося в бороду. Впрочем, когда речь зашла о ксенопсихологии, девчонка принялась так деловито сыпать терминами, что ее почти не поняли, но зауважали. Наконец Станислав отставил пустую кружку и откинулся на спинку стула в полоборота к гости, намекая, что его внимание безраздельно принадлежит ей. «Анжелика, а что твои родители думают насчет обучения в Ауире?»
«Я совершеннолетняя», — торопливо перебила девушка. «Могу паспортную карточку показать».
«Верю», — махнул рукой капитан. «Я не о том. Асцеллский университет — престижное и достойное учреждение, но не дешевое».
«Меня на бесплатное приняли», — похвасталась Лика. «И даже общежитие предоставили. А на билет я сама скопила, из карманных денег откладывала, и контрольные для одноклассников делала, а иногда даже студенческие курсовые. Вот не понимаю, зачем с таким трудом поступать в вуз, чтобы там халявить? Только места занимают, да и специалисты из них потом никакущие». «Может, родители заставили?» — понимающе предположила Полина. «Я тоже мечтала работать ксенозоологом, а мама уговорила пойти в НИИ микробиологии, дескать, престижнее, спокойнее.
А моя меня на ветеринара пихала», — злорадно припомнила Лика.
«Типа, будет у нашей скотины бесплатный доктор, да и нас заодно подлатает, если что». «И какая работа? Шутишь? У нас же, чтоб его, родовое поместье, священная земля предков аж в 2 поколениях. На ней до конца жизни за еду вкалывать пришлось бы». «Ой! Это ты в нашем НИИ не работала», — отмахнулась Полина. «Там даже на еду не хватало».
«И почем нынче контрольные?» — не дал увести себя от темы капитан.
10-15 единиц. Пожала плечами Лика, ломтик за ломтиком, скармливая сыр, урчащий, как шредер кошки. Постоянным заказчиком скидка.
Станислав уважительно присвистнул. «Это сколько же ты их сделала, чтобы на билет до Асцеллы хватило? Да еще с пересадкой».
«А билет у меня только досюда», — легкомысленно сообщила Лика.
«Что? А дальше как?»
«Фигня. До начала занятий еще 2 месяца. Найду какую-нибудь подработку и буду ждать скидочного рейса или вообще автостопом».
Вениамин закашлялся. Слишком членораздельно для залетевшей не в то горло крошки. «А у нас тут один уже полетал автостопом», — перевел Станислав. «Потом месяц подрабатывал на плантации у рабовладельцев».
«Ну, я все-таки чуток разбираюсь в людях», — самоуверенно заявила Лика. «Не пропаду».
«А брат не может одолжить тебе на билет?» — осуждающе поинтересовался капитан. Окончательно деморализованный Теодор нарисовал в воздухе скользящую петлю и изобразил свое в ней удушение.
«Не-е-е-е!» — решительно помотала головой Лика. «Я Тедди сразу сказала, что денег у него не возьму. Пусть даже не смеет предлагать. Разве что вы меня немножко подвезете. Он говорил, вы тоже в ту сторону летите».
«Так», — сказал капитан, выразительно глядя на пилота. «А давай-ка мы на минутку выйдем».
«Конечно, Станислав Федотович», — обреченно пробормотал Тед, вылезая из-за стола.
Капитан довел Теодора до своей каюты, открыл дверь и молча пропустил его вперед. Пилот немедленно забился в самый дальний угол и виновато ссутулился. Учитывая, что Тед был на 1 см выше Станислава, да и вообще парень не мелкий, капитану стало смешно, но ради поддержания авторитета он сурово сдвинул брови, устрашив пилота еще больше. «И когда ты собирался мне это сообщить?»
«Никогда», — клятвенно заверил Тед. «Я ей сразу сказал, чтоб даже не надеялась, никуда мы ее не повезем. Пусть автостопом летит, как собиралась».
«Красивая 18-летняя девушка с полупустым чемоданом и пустой кредиткой?» Братской гиперзаботливостью Станислав не страдал, но был реалистом.
«А давайте вы уговорите ее вернуться домой?» — с надеждой попросил парень.
«Тед!» — Станислав положил руку ему на плечо, заглянул в глаза и проникновенно сказал. «Ты сам-то еще по родителям не соскучился? Взял бы отпуск, навестил их и с отцом помирился. А то нехорошо как-то. Они же тебя столько лет растили, заботились, добра желали. Просто по-своему».
«Вы че, рехнулись?»
— забыл о субординации Тед, отскакивая от капитанской ладони, как от раскаленного утюга. «Нет, просто порепетировал», — невозмутимо объяснил Станислав. «Да, дохлый номер», — с сожалением признал пилот. «Не вернется».
«Станислав Федотович, честное слово, я тут ни при чем. Ну да, она расспрашивала меня о ближайшем рейсе, но я думал, что чисто для трепа. А тут бац, и здрасте вам».
Капитан выдернул из кома вирт окошко с трассой, глянуть, на что рассчитывала юная нахалка. Разумеется, маршрут еще 5 раз поменяется. Например, придется скакнуть на 3 световых года к пасынку, чтобы доставить феромоны. Но ключевые точки, куда транспортник уже набрал заказов, останутся неизменными. «Мы могли бы подбросить ее до гаммы Стрельца, оттуда до Сцеллы всего 7 световых лет. Можно даже прямой рейс найти. Теоретически, разумеется». Капитан и пилот помолчали, разглядывая виртуальную паутину космических дорог. Потом Тед сцепил пальцы перед грудью и в полголоса взмолился.
«Станислав Федотович, я отработаю!»
«Да не в этом дело», — поморщился капитан. «Мы же зареклись возить пассажиров, помнишь?»
«Но это не пассажир, а моя сестра».
«Ага. Сегодня сестра, а завтра Полина маму притащит». Собеседники синхронно содрогнулись.
«Если мы ее не возьмем, она действительно пойдет и постучится в соседний корабль», — сокрушенно вздохнул пилот. «Даже не сильно расстроится, я ее знаю. Вечно с меня обезьянничает».
«Что, ты тоже автостопом до пилотской академии добирался?»
«Не, с зайцем, в грузовом отсеке». Но Лика побоялась 2 недели сидеть в потьмах, питаясь трюмными крысами.
«А ты питался?»
«Еще чего», — осклавился пилот.
«Я рюкзак с консервами взял. К тому же меня уже на 2-й день нашли. Ввалили и отправили на кухню проезд отрабатывать. Но надо ж было выпендриться перед малявкой».
«Вот и довыпендривался», — устало упрекнул Станислав.
«Я-то тут при чем? Она сама.
А кто ей наш маршрут сдал?»
«Это разве секрет?» — удивился Тед.
«Хуже. Коммерческая тайна», — со значением сказал капитан. Парень недоуменно моргнул, и Станислав спохватился, что буквально 2 часа назад собственноязычно выложил последнему заказчику и куда они направляются, и кто им какие ценные грузы доверил, причем это слышали все проходящие мимо трапа. Но пилот сейчас был не в том положении, чтобы указывать капитану на его промашки.
«Так подбросим ее, а?»
— с надеждой спросил он. Станислав туманно хмыкнул. Не то чтобы он категорически возражал против пассажирки или хотел поизмываться над Теодором, но родственники, друзья и соседи — такой народ, что сдаваться им без боя ни в коем случае нельзя. Они это уже с Вениамином проходили. В какую бы компанию злосчастный доктор ни попадал, к нему тут же выстраивалась очередь из жаждущих халявного диагноза, рецепта, справки или, самое ужасное, пространной беседы с живописанием загадочных симптомов, после которой пациенту сразу легчало, а веньки плохело. Хуже того, у приятелей потом находились свои приятели, передававшие друг другу весть о дармовом медосмотре. Даже бывшая жена не гнушалась знакомых подсылать, и капитан вечно подшучивал над другом, что скоро к нему начнут приходить со словами: «Здравствуйте, я к вам по рекомендации вашего старого врага. Не могли бы вы по знакомству меня полечить?» Сам Вениамин, правда, терпеливо нес крест Гиппократа, никому не отказывая, если не удавалось спастись бегством. Но Станислава такое потребительское отношение к другу раздражало и обижало. «Значит так», — наконец постановил он. «Анжелика может полететь с нами, но только в виде исключения и за твой счет. Минус 100 единиц из зарплаты. Я ей об этом не скажу, а ты на будущее будь осторожнее в своих геройских фантазиях. Знаем мы тебя. Небось, наплел девчонки, что на тебе весь корабль держится. Куда хочу, туда верчу».
«Да нет, Станислав Федотович, что вы?»
— отвел глаза парень, подтверждая. «Знают. И, разумеется, вся ответственность за ее поведение на борту на тебе, и уборка до самого прибытия тоже», — безжалостно добавил капитан.
«Заметано»,
— так поспешно согласился пилот, что Станислав понял, продешевил.
«Капитан его там убивает?» — шепотом спросила Лика с недостойным любящей сестры любопытством. Прошло уже 10 минут, а Тед со Станиславом еще не вернулись.
«Не похоже», — разочаровал ее Дэн, методично таская печеньку за печенькой. «У людей слишком низкий болевой порог. Они при этом обычно кричат».
«А может, уже убил и потихоньку избавляется от расчлененки?» — предположила Полина.
«Вариант», — согласился киборг, не уточняя его вероятность. Лика неуверенно хихикнула, но поскольку остальные продолжали молча прихлебывать чай, прислушиваясь к зловещей тишине в коридоре, во взгляде будущей студентки засквозило беспокойство. Кажется, до нее начало доходить, что ей тут, конечно, рады, но помимо печенья не помешало бы захватить к столу немножко совести.
«Вы не думайте. Я не хочу никого напрягать», — решительно сказала она. «Нет, так нет, буду своим ходом добираться. Но вдруг вашей команде не хватает ксенопсихолога?»
«Навигатора в ней не хватает», — сокрушенно сообщил Вениамин. Тема была больной.
«Как же вы тогда летаете?» — удивилась Лика.
«У нас есть отличная навигационная программа. Она еще ни разу нас не подводила», — доктор выразительно посмотрел на Дэна. «Но работать приходится на свой страх и риск, потому что страховка распространяется только на корабли с полным экипажем. И планеты, которые подписали договор о стандартизации экипажей малых космических судов коммерческого назначения, отказываются выпускать нас с космодромов».
«Как же вы выкручиваетесь?» — сочувственно спросила девушка.
«Находим безработного навигатора и авансом платим ему стандартную месячную ставку, при условии, что тут же его уволим. Главное — транспортную лицензию продлить».
«А почему бы не заставить его работать, раз уж наняли?» — не поняла Лика. «Жалко ж денег».
«Кому работать у нас есть?» — отмахнулся Вениамин. «А основная часть зарплаты — проценты от дохода и премии, так что ее хватает на двоих».
«И на двойной паёк», — лукаво добавил Полина.
Дэн невозмутимо взял последнюю печененку.
«А липовые документы купить?» — не задумываясь, предложила Лика. «Раз заплатил за диплом навигатора и свободен?»
«Что ты, милочка, это ж противозаконно!»
— доктор сукаризный посмотрел на смутившуюся девушку. «К тому же мы приценивались. Каждый месяц по госставке платить дешевле выходит».
Лика обернулась и встрепенулась. В пульто-гостиную входили убийца с расчлененкой.
«Ну, что мы пропустили?» — как ни в чем не бывало, спросил Станислав, усаживаясь на место.
«А мы?»
— Лика так сердито уставилась на капитана, что тот растерялся, не сообразив, что девушка просто беспокоится за брата, живого, но подозрительно красного и всклокоченного. Тед ее заботу не оценил.
«Ты летишь с нами», — проворчал он. «В должности уборщицы. Идет?»
Станислав осуждающе кхекнул. Пилот ответил ему невинным взглядом. «Я же обещал отвечать за уборку, а не заниматься ею».
Лика просияла, прижала кулачки к груди и затараторила, подпрыгивая на стуле. «Спасибо, спасибо, спасибо! Я вам совсем не помешаю, честно! И убираться буду, и готовить, и вообще помогать, чем смогу!»
«Насчет готовки я тебя за язык не тянул», — ухмыльнулся брат, при этом триумфально глядя на Станислава. «Ладно», — решил капитан. «Пусть сами между собой разбираются, лишь бы в итоге чисто и тихо было». «Мы вылетаем завтра утром», — уже вслух сказал он. «Если кому еще надо что-то в городе, то советую поторопиться». Команда переглянулась и замотала головами. Все сувенирные ларьки они уже облазили, на обзорную экскурсию слетали, привезенный груз сдали, новых контрактов не предвиделось, а просто шляться по пыльному пеклу никакого удовольствия. «Можем хоть прямо сейчас стартануть», — предложил Тед, опасаясь, как бы капитан не передумал. Или сестричка не отмочила что-нибудь, несовместимое с его добротой. «Какая разница, утро-вечер? В космосе один черт темнотища».
«У нас же график», — с сожалением возразил Станислав, которому унылая пастораль маяка тоже поднадоела.
Но потом спохватился. Ведь он сам себе хозяин. А здешний космопорт не настолько перегружен, чтобы взлетные окошки были расписаны на неделю вперед.
«Хотя действительно, чего тут рассиживаться? Маша, установи связь с диспетчерским центром. Будем переоформляться».
Как Станислав и думал, проблем с переносом старта не возникло. Через 37 минут взлетная команда, пилот, навигатор и капитан сидела за пультами, а остальной экипаж разбрелся по каютам, дожидаясь конца обратного отсчета.
Проверка всех систем уже завершилась, и Тед лениво щелкал тумблерами и переставлял бегунки, постепенно увеличивая нагрузку на двигатели. Роль капитана при взлете ограничивалась созданием торжественной атмосферы да тайным ритуальным гаданием на корабельной библиотеке. Задал случайный поиск, развернул текст и выхватил взглядом пару строк — предсказание на этот полет. Глупость, конечно, но забавная. На сей раз жребий судьбы пал на допотопные основы конного туризма. Станислав пролистнул пару страниц, любуясь красавцами-скакунами. Но зачем кому-то по доброй воле на них влезать, так и не понял. Это же животное, мало ли что ему в башку стрельнет. Закусило у дела и понесло, а там Хоть ты хлыстом его, хоть загадочными шинкелями, бесполезно. Корабль медленно оторвался от грунта и стал набирать высоту. Над городами Тед взлетал очень аккуратно, велик риск натолкнуться на излишне самоуверенного флаериста или кабайкера. Пролет над космодромами запрещен, но это лихачей и притягивало. Тед в юности тоже таким грешил, но, перейдя во вражеский лагерь, со стыдом обнаружил, что 90% несостоявшихся аварий — заслуга корабельных пилотов с матюгами, притормаживающих и пропускающих идиотов. Причем не из сострадания, а от нежелания отскребать их с обшивки. Пока команда чаевничала, небо затянуло тонкими, растрепанными облачками, почти дымкой, сквозь которую оставшийся внизу город казался утонувшим в тумане. Зато над ним так ярко светило белое солнце, что об истинной температуре за бортом можно было догадаться только по иглам инея в краях иллюминаторов. «Снизу!» — предупредил Дэн, но Тед и сам по радару видел к транспортнику, предостерегающий, подмигивая сначала зеленым, а потом желтым, быстро приближался кружочек чужого судна. «Какого черта?» — возмутился пилот, когда стало ясно, что это не полиция или иная спецслужба, а маршрутный центаврианский катер типа «Тарелка», упрямо прущий на транспортник. «Эй ты, разява! Возьми на сотню метров правее!» Призыв на общей частоте остался без ответа. Кружочек покраснел, к участившемуся миганию добавился тревожный писк. Тед подскочил в кресле, насколько позволили страховочные ремни, и приземлился не иначе, как на шприц с адреналином. «Ах ты, жаба оборзевшая!» — взревел он, резко выкручивая штурвал. Транспортник тряхнуло, но гораздо слабее, чем при столкновении. Тарелка пронеслась так близко к иллюминаторам, что Станислав рефлекторно отшатнулся, а Дэн даже сумел рассмотреть невозмутимую зеленую морду центаврианского пилота. «Тебе что, глаза залепило? Сейчас протрем!» Тарелка проскочила на полкилометра вперед, оттормозилась и зависла, будто замышляя очередную пакость. Хотя, скорее всего, центаврианин просто хотел убедиться, что его выходка обошлась без серьезных последствий и не привлекла внимания ВАИ. Но чего он точно не ожидал, что с виду неповоротливый, груженный под завязку грузовик с необычайной ловкостью и скоростью развернется, врубит двигатели на полную катушку и пойдет на таран. «Тед!» — капитанский голос утонул в нарастающем реве, корабль еще не вышел из атмосферы, и многослойная обшивка успешно противостояла трению, но не сопровождающему его шуму. Учитывая габариты, вес и прочность обоих судов, у транспортника был неплохой шанс уцелеть в столкновении, зато тарелка гарантированно модифицировалась бы в глубокое блюдце, а то и салатницу. Она меленько затрепетала, будто от страха, на самом деле экстренно разогревая турбины, и перед самым носом космического мозгоеда сиганула вертикально вверх. «Ага!» — триумфально заорал Теодор, по акулье описал вокруг этого места широкий круг, разжигая аппетит, и бросился в погоню. Основной двигатель у маршрутки был слабенький, зато маневровых целых шесть. Поняв, что бегством от возмездия не уйти, центаврианин перешел на зигзаги и перепады высот. Транспортник успешно их повторял, с небольшим запозданием, но напрямой тут же наверстывал потерянные метры. «Космический мозгоед! Алла и Тарис! Что там у вас происходит?» — донесся сквозь помехи встревоженный голос диспетчера. Корабли носились над космодромом, как спаривающиеся ястребы, распугивая прочих птиц. Видя, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, Станислав отстегнул страховочные ремни и поднялся, собираясь урезонить пилота вручную, но вместо этого замахал руками, пытаясь устоять на ногах, и победоносно уехал на них к противоположной стене, впечатавшись в нее спиной. Полностью сгладить такой крутой вираж гравикомпенсаторы не смогли. «Тед!» У диванчика ног было четыре, поэтому он держался на них куда увереннее. Радостно взбрыкивая, доскакал до стенки, игриво боднул Станислава в живот и пополз обратно. Корабль вильнул в другую сторону. Капитан попытался воспользоваться моментом и все-таки добраться до пилота, но в шаге от цели пол накренился вправо, и Станислава унесло к обеденному столу. Стол был привинчен к полу и подобных миграций себе не позволял, но отнесся к капитану очень жестко. Мимо проехала отчаянно орущая кошка на диванной подушке, словно полярник на отколовшейся льдине. «Тед! Может, хватит?» — подал голос и Дэн. Киборг не то чтобы опасался за себя и корабль, но происходящее за спинками кресел начало его слегка смущать. «Нет!» — мстительно процедил Теодор, подавшись вперед и мертвой хваткой вцепившись в штурвал. «Дураков надо учить!» Злосчастная тарелка и так драпала, что есть протонов. Мимо Станислава снова проехала кошка, уже слегка охрипшая. За ней веселой толпой пробежали стулья.
«Теодор, мать твою!»
Пилот и это пропустил мимо ушей, но тут тарелка нырнула под слишком низкий для транспортника мост и с другой стороны не вылетела. Зависла под перекрытием, слегка выпирая по краям.
«Слабак!»
— презрительно бросил Тед. Пол, наконец, выровнялся, и плясавшие на нем предметы застыли, как в детской игре «Море волнуется раз, море волнуется два». Вздыбленная кошка тут же всосалась под диванчик и продолжила материть пилота оттуда. Станислав был с ней солидарен, вот только с подбором слов замешкался.
«Ах ты, бешеный жеребец!»
— ляпнул он неожиданно для себя самого. Теодор предпочел бы услышать такой эпитет от девушки, ибо в капитанском голосе не было ни восхищения, ни нежности, а лишь завуалированное обещание превратить его в мерина. Тем не менее, раскаяться пилот и не подумал.
«Этот! Чуть нас не врезался!» —
оскорбленно завопил он, тыча пальцем в логово подлого труса. Станислав посмотрел на Дэна. Тед тоже. Однако киборг, не дрогнув, сказал правду. «Не врезался бы, а задел по касательной, ободрав обшивку по левому борту. Вероятность серьезных повреждений при исходном курсе на данных скоростях была крайне мала». Пилот обиженно запыхтел, но друг еще не закончил. Хотя все равно пришлось бы садиться, вызывать ВАИ и оформлять протокол, а потом еще несколько дней ремонтом заниматься. А у нас груз и сроки поставки. Станислав не сомневался, что о грузе Тед думал в последнюю очередь, если вообще о нем вспомнил. К счастью, датчики показывали, что прицеп по-прежнему составляет компанию кабине, а его содержимое не рассыпалось тонким слоем по площади в 500 квадратных километров. «Ну хорошо, увернулся ты от него, а потом?»
«А потом я увлекся», — честно сказал Тед. «Будет знать, как со мной связываться».
Станислав понял, что дальнейшие воззвания к совести пилота бессмысленны. Она пребывала в полной гармонии с его характером и убеждениями. «Выводи корабль на орбиту», — сурово распорядился капитан, возвращаясь в кресло. «А потом наведешь тут порядок. Сам. И проверишь груз. Каждый ящик и каждое крепление, ясно? Составишь список и отчитаешься мне по каждому пункту. Если что-то разбилось или сломалось, вычту из твоей зарплаты. И если штраф за твои художества придет, тоже».
«Как будто оно от столкновения не разбилось бы», — проворчал приунывший пилот.
«Твоя задача — сохранить груз, а не угробить его наиболее оригинальным способом», — отрезал Станислав. «Так что, как ты там говорил, дураков надо учить».